Глава 14. Зал заседаний совета был битком набит в самом прямом смысле слова. Шел четвертый день суда над Хобером Мэллоу, мастером торговли. В президиуме не хватало только одного советника, того, кто предал его. Зрители, не сумевшие пробиться в зал, до отказа заполнили боковые галереи. Прочие толпились на площади перед зданием совета, наблюдая за ходом процесса на трехмерных экранах внешних видео. Анкор Джаэль не без труда пробрался на свое место. Полицейские расталкивали зрителей, освобождая ему путь. Наконец он оказался у скамьи подсудимых, где сидел Мэллоу. Мэллоу оглянулся, увидел Джаэля и облегченно вздохнул.
«Слава богу, вы поспели как раз вовремя. То, что я просил у вас?»
«Вот, возьмите. Здесь все, что вы хотели».
«Отлично. Что там на улице?»
«Они просто осатанели. Не стоило вам соглашаться на открытое слушание».
«Все нормально. Именно это мне и нужно».
«Да они вас четвертовать готовы, а на других планетах люди Манлио...»
«Вот-вот. Как раз об этом я и хотел узнать. Он обрабатывает там священников?»
«Обрабатывает? Не то слово. Ситуация просто немыслимая. Как секретарь по иностранным делам, он все прокручивает на основании межпланетных законов. А как первосвященник и примас церкви, он поднимает толпы фанатиков».
«Так, все ясно. Помните присказку Гардина про бластер? Вот сейчас мы ее и продемонстрируем на примере». Мэр занял свое место в президиуме, советники почтительно привстали. Началось дневное слушание дела, и через 15 минут Хобер Мэллоу, сопровождаемый враждебным шепотком зрителей, вышел на свободное пространство перед скамьей мэра. Проходя мимо Джаэля, он шепнул: «Вот и моя очередь. Смотрите и слушайте». Мэллоу стоял, озаренный одиноким лучом света. На экранах уличных домашних видеофонов во всех уголках Терминуса и соседних планет люди видели одно и то же — могучую мужскую фигуру в луче беспощадного света. Мэллоу начал легко и спокойно.
«Чтобы понапрасну не тратить время, я заявляю, что полностью признаю высказанные против меня обвинения. Случай с миссионером был изложен абсолютно точно».
В партере зашептались. С галерки донесся победный рев. Мэллоу спокойно ждал, когда восстановится тишина.
«Однако, — продолжал он, — в картине недостает некоторых деталей. Прошу предоставить мне возможность ее уточнить. Поначалу мой рассказ может показаться не имеющим никакого отношения к делу, и поэтому прошу вашего благосклонного терпения и внимания».
Мэллоу продолжал, даже не заглядывая в лежащие перед ним записки.
«Я позволю себе начать с того же момента, с какого начато обвинение, то есть с момента моей встречи с Джораном Саттом и с Джеймом Твером. О чем тогда шла речь, вам известно. Содержание бесед было передано точно, и мне нечего к этому добавить, кроме того, о чем я сам размышлял в те дни. А поразмышлять было о чем. В те дни происходили странные вещи. Например, двое людей, с каждым из которых я едва знаком, делают мне непонятные предложения. Первый из них, секретарь мэра, предлагает мне сыграть роль правительственного шпиона по совершенно секретному делу, суть и важность которого вам уже известны. Другой, лидер политической партии, предлагает мне баллотироваться в совет. Конечно, естественно было задуматься о мотивах их предложений. Похоже, Сатт не доверял мне с самого начала. Не исключено, что он серьезно думал, будто я продаю врагам атомное оружие и вынашиваю планы мятежа. Возможно, он просто хотел ускорить события. В такой ситуации ему был нужен человек, который отправился бы туда со мной как наблюдатель. Эта мысль пришла ко мне чуть позже, когда на сцене появился Джейм Твер. Обратите внимание, Джейм Твер представился мне бывшим торговцем, ушедшим в политику. Надо сказать, мне до сих пор так и не удалось выяснить подробности его торговой карьеры, хотя моя информированность в этой области достаточно широка. Далее. Твер утверждает, что получил светское образование, но, оказывается, никогда не слышал о том, что такое селденовский кризис. Хобер сделал паузу, подождал, пока его слова дойдут до зрителей. На галерке раздался дружный вздох изумления. Удивленно ахнули и все жители Терминуса. На соседних планетах, куда транслировался усеченный вариант процесса, этой фразы не услышали. Там не должны были знать о селденовских кризисах. Но и для них у Мэллоу было кое-что в запасе. Он продолжал. «Кто из присутствующих здесь может, положа руку на сердце, утверждать, что человек, получивший светское образование, мог не слышать о селденовском кризисе? Существует единственный тип образования, не предусматривающий никаких упоминаний о природе и сути селденовских кризисов и представляющий самого Гэри Селдена как полумифического чародея. Я сразу догадался, что Джейм Твер никакой не торговец, а священник. И все то время, когда он якобы возглавлял вымышленную партию торговцев, он просто-напросто работал на Джорана Сата. Сначала я действовал вслепую. Я не знал наверняка, какие цели преследует Сат относительно меня. Но поскольку он сделал вид, что предоставляет мне полную свободу действий, я решил этим воспользоваться. Я уже говорил о своих предположениях относительно того, что Твер был подослан ко мне Сатом. Мне было ясно, что дело этим не кончится. Вот я и пригласил его отправиться со мной. Когда знаешь о ком-то, что он враг, он становится гораздо менее опасен. Твер согласился лететь. Эти факты, уважаемые члены совета, проливают свет как минимум на два момента. Во-первых, я доказал, что Твер не является моим добрым знакомым, который свидетельствует против меня исключительно из соображений совести, как пыталось утверждать обвинение. Он шпион, которому платили за работу. Во-вторых, этим объясняются некоторые мои поступки в тот момент, когда я впервые увидел миссионера, которого потом якобы послал на смерть. Советники зашептались. Мэллоу театрально откашлялся и продолжал. Мне очень тяжело описывать чувства, охватившие меня, когда я услышал, что на борту моего корабля миссионер. Сначала я решил, что это проделка Сата. На трезвую оценку ситуации времени у меня не было. Я, мягко говоря, был просто обескуражен. И предпринять в тот момент я мог только одно. На 5 минут я избавился от Твера, послав его за офицерами. Пока его не было, я успел включить видеокамеру, чтобы все, что ни случилось, оценить впоследствии трезво. С тех пор я просмотрел видеозапись не менее 50 раз. Она у меня с собой. И если вы не возражаете, давайте взглянем на нее все вместе. Публика взревела, многие повскакали со своих мест. Мэр унылым монотонным баритоном призвал зал к порядку. В 5 миллионах квартир на Терминусе люди придвинулись поближе к экранам, а со скамьи обвинения Джоран Сат нервно кивнул взволнованному первосвященнику. Центр зала очистили от публики, огни медленно погасли. Анкор Джаэль, сидевший справа от пульта,
закончил необходимые приготовления. Раздался легкий щелчок, и пошла цветная объемная видеозапись. И все увидели испуганного и истерзанного миссионера, стоявшего между лейтенантом и сержантом, и Мэллоу, который молча ожидал, когда соберутся офицеры. Тех привел Твер. Началась беседа. Был отчитан лейтенант, были заданы вопросы миссионеру, послышались вопли собравшейся у корабля толпы карелианцев. Преподобный Парма стал взывать к милости. Мэллоу поднял бластер, а миссионер, которого поволокли прочь из каюты, воздел руки к небесам в последнем проклятии. При этом что-то резко вспыхнуло и погасло. Далее последовала немая сцена. Офицеры, замершие от ужаса, Твер, зажавший руками уши, Мэллоу, спокойно опустивший бластер. Дали свет. В зале стояла гробовая тишина. Мэллоу живой, теперешний Мэллоу, продолжал свой рассказ. Как видите, внешне все происходило именно так, как было изложено представителями обвинения. Позволю себе, однако, краткое замечание. Поведение Джейма Твера на протяжении всего инцидента подтверждает, что он действительно получил религиозное образование. В тот же день я указал Тверу на кое-какие странности в случае с миссионером. Я спросил его, откуда, по его мнению, мог взяться миссионер в том практически безлюдном районе Карелии, где находился космопорт. Спросил его и о том, откуда взялась гигантская толпа народа, когда ближайший населенный пункт находился не менее чем в 100 милях от космопорта. На эти моменты следствие, кстати, никакого внимания не обратило. Отмечу еще кое-что. Например, у меня вызвало серьезное сомнение сама личность преподобного Джорда Пармы. Миссионер из Академии, рискующий жизнью, нарушая как наши, так и карелианские законы, разгуливает по планете в новенькой с иголочки сутане, не оставляющей никаких сомнений в том, что он священник. Что-то тут было не так. Тогда я предположил, что миссионер — невольный соратник командора, пытающегося использовать его для провокации военного конфликта. Следствие обошло стороной тот момент, что уже одним только этим могли быть оправданы мои действия. Мне пытались доказать, что безопасность корабля, команды, выполнение данного мне задания не стоили жизни одного человека, в то время как его все равно бы убили, с нашей помощью или без нее. Мне говорили общие фразы о чести Академии, которую я должен был сохранить во имя нашего доброго имени. По непонятной мне причине следствие совершенно отказалось от выяснения личности самого Джорда Пармы. Не было представлено никакой информации о нем, где родился, где учился и тому подобное. А это очень важно, и именно этим и могут быть объяснены многие неувязки в инциденте. Следствие не представило никакой информации о личности Джорда Пармы по одной простой причине. Оно не могло ее представить. Никакого Джорда Пармы нет и никогда не существовало. Из вышеизложенного следует, что судилище надо мной является грандиозным фарсом, сфабрикованным по делу, которого на самом деле не существует. Мэллоу пришлось сделать паузу и подождать, пока взбудораженный зал затихнет. Когда вновь стало тихо, он спокойно продолжил. «Мне хотелось бы, господа, еще на несколько минут задержать ваше благосклонное внимание на одном единственном кадре видеозаписи. Он скажет сам за себя. Прошу вас, Джаэль». Огни погасли. В пустом пространстве посреди зала вновь возникли фигуры участников событий на Карелии. Призрачная восковая иллюзия. Офицеры, замершие в страхе. Бластер в руке Мэллоу. Слева преподобный Джордж Парма, в отчаянии воздевший руки к небесам. Упавшие рукава сутаны обнажили его худые руки по локоть. От предплечья миссионера исходило непонятное неяркое свечение, которое при предыдущем просмотре записи выглядело короткой вспышкой.
«Обратите внимание на свечение, идущее от руки миссионера», — раздался в темноте спокойный голос Мэллоу. «Джаэль, дайте увеличение».
Последовал ряд щелчков, и в воздухе не осталось ничего, кроме увеличенной во много раз руки миссионера. Свечение исходило из трех букв — КТП.
«Это», — разорвал темноту и тишину голос Мэллоу, — «особая разновидность татуировки, джентльмены. При обычном освещении она не видна, и сейчас мы видим ее только потому, что во время записи моя каюта освещалась и ультрафиолетом. Должен признать, это исключительно примитивный способ идентификации агентов, но в Карелии, где в свете нет ультрафиолета, он работает просто превосходно. Даже на нашем корабле это было замечено случайно. Может быть, присутствующие уже догадались, что обозначают эти три буквы КТП? Джордж Парма неплохо владел лексиконом священника и сыграл свою роль превосходно. Где он этому научился, трудно судить. Но КТП означает «Карелианская тайная полиция». Дальше Мэллоу пришлось до предела напрячь голосовые связки, чтобы перекричать взревевший зал. «Последнее я могу доказать с помощью ряда документов, привезенных из Карелии, которые, если возникнет необходимость, я готов передать совету. Так позвольте же спросить, господа, где же тогда состав преступления? Мне было повторено десятки раз, что я должен был всеми силами стараться спасти жизнь миссионера, вопреки законам, пожертвовать своей миссией, кораблем, самим собой ради чести Академии. Ради кого? Шарлатана, шпиона, мошенника? Ради тайного агента карелианской разведки, облачившегося в священную сутану, разглагольствовавшего на языке благочестивого служителя веры, которую он выучил где-нибудь на задворках Анакреона? Должны ли были Джоран Сад и Публис Манлио заводить меня в эту подлую и мерзкую западню?»
Голос его потонул в реве публики. Зрители рванулись к Мэллоу, подняли его на руки и поднесли к креслу мэра. Через раскрытые настежь окна ему было видно, как к площади бегут новые и новые тысячи горожан. Мэллоу оглядывался по сторонам и искал взглядом Анкара Джаэля, но так и не смог отыскать его. Постепенно беспорядочные крики толпы переросли в ритмичное скандирование. Могучий хор повторял одно и то же. «Слава Мэллоу! Слава Мэллоу! Слава Мэллоу!»